крепостью твоею и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это Иисус сказал ему: «Вы знаете, какой пример Господь привел про милосердного самарянина». Вы знаете, все наши общения и наша жизнь целиком, без остатка, должна принадлежать Господу. Господь никогда не ставит, ну, непосильную задачу для своего творения, для нас с вами. Если Господь что-то предписал нам, то ли в заповедях, то ли в законе, Он имел в виду, что при нашем с вами желании, при должном нашей, при должной отдаче, все это можно осуществить. Вот здесь я хотел бы ваше внимание обратить, что сегодня как-то Духу Святому угодно направить нас, вообще, наше внимание к самому Богу. Если физическими законами, мы, наверное, себе не представим. Вот сейчас пропели молодежь о могуществе. Даже вот молодой братик, и тот нам рассказал, 8-й Псалом, тоже там. Что такое человек, что ты помнишь его? Ты немного его умолил там пред ангелами, славой и честью венчал его. Посмотрите, ты сделал его владыкой рук своих, ты покорил под ноги его, все. Смотрите, вот это что такое человек? Вот один раз надо нам с вами задуматься, что такое мы значим по сравнению с Богом. Знаете, когда-то раньше, там, знаете, вот во льдах где-то там застряли наши люди, кто помнит эти 37-е года. И вот они оторваны там от большой земли, и страна вся наблюдала за их судьбой. Потом, как их там снимали со льдины и переправляли на большую землю, это была радость. Вы знаете, по улицам летели, знаете, вот со всех этажей летели такие вот листовки радости, что спасли вот этих вот сальдины людей. Эти листовки бросали с самолетов, знаете, весь город, и вся страна, и весь мир заставили радоваться о том, что настолько далеко находящиеся люди, оторванные вот в своем положении от большой земли, теперь вот способ. Вот так вот, посмотрите, беспокойство наше за человека, за себе подобных. А теперь представьте себе физическими мерками, какое расстояние между нами и Богом. Здесь написано: Бог обитает в неприступном свете. И если бы мы с известными скоростями, которые нам известны, самая большая нам известна скорость, это скорость света. Это 300 тысяч километров в секунду. Вот если бы мы с этой скоростью с вами неслись бы туда, к престолу, нам надо было бы миллиарды лет. То есть всей нашей жизни, всей истории вместе и умноженной друг на друга не хватит, чтобы долететь по физическим законам до престола Божия. Но у Бога какие-то есть другие законы, через которыми Он с нами общается. Вот закон времени, посмотрите, Он сразу, Ему не нужно так долго до нас доходить. Мы всегда вот во внимании у Него, всегда мы вот объект, который им наблюдается беспрерывно. Как это он делает? Конечно, это свойственно только Богу. Поэтому, когда мы это могущество Божие себе представляем, вот, разум наш умолкает. И хоть молодежи свойственно так, знаете, дерзать в своих мечтах, в своих служениях, вот туда, к величию Божию, но достигнуть это невозможно. Мы надорвемся своим плотским умом. Одно только знаем, что Господь сказал: вы ко мне приблизьтесь, а я к вам приближусь. Представляете? Вот одно только надо помнить, что Господь всегда хочет, чтобы душа наша имела к Нему тягу, чтобы наше сердце к Нему имело влечение. Вот это Он желает. Вы знаете, мы можем так по инерции мышления притупить в себе бдительность и, может быть, привыкнуть, что Он все объемлет, что Он все собой наполняет, Вот так приучить себе такой мысли и, может быть, даже и не всегда ставить перед собой задачу искать его. А есть написано «Ищите лица его». Вот Господь хочет, чтобы мы его всегда искали. Тебя от ранней зари, Давид говорит, я ищу. Бог хочет, чтобы мы скучали. Попробуйте представить ребенка. 2 годика, 3 годика, 4 годика. Мать, отец ведет его за ручку, держит за ручку. Ему хочется самостоятельности. Он вырывает руку. И идет иногда. Идет там то на посторонние предметы отвлекся, то на какую-то там чарующую игрушку в окне засмотрелся. А родитель это время пошел. Вот он оглянулся, туда, нету, паника, крик, ма, прочее. Эта картина нам знакома. Вот так Господь хочет, чтобы мы никогда не из его руки свою руку не выдергивали, чтобы мы всегда были руководимы и водимы им. Вот так он хочет. Поэтому вот здесь, видите, из того служения, которое нам известно, согласно сообщениям евангельским, Христа, видите, окружали люди. И вот один законник, искушая его. Смотрите, что нам делать, чтобы спасти? Ну ты что читаешь там, Христос ему? Христос понимает, что вот в его вопросе уже заложено, знаете, заложенность, чтобы его искушать. Что он там будет отвечать? Сколько ж Христу пришлось вот таким обстрелом находиться? Знаете, когда ему поднесли этот динарий, сказали, вот, положено ли это кесарю подадитовать? Знаете, впоследствии, когда судили Христа, ему эту вину поставили. Сказали, что он вот возбуждает народ не платить кесарю. Но ведь такого не было, когда они хотели ему эту вину, чтобы его как бы с поличным, что ли, накрыть. Он им сказал, покажите, что там за изображение. Ага, вот там кесарь. Вот кесарю отдайте кесарю. Нигде он не сказал, чтобы не платили. Мы теперь уже знаем, что такого запрета в Слове Божьем нет. Но они искушали его. Много раз искушали. И когда даже женщину, взятую при Водеянии, тоже это было искушение. Так уж она прям пятно наложила на мораль и нравственность еврейского народа. Она уж настолько нанесла им такую непоправимую рану своим поступкам, что надо было ее обязательно привести ко Христу. И вот там они ждали. Что они ждали? Они тоже его искушали. Он им заявления такие говорил, что я пришел не нарушить, а исполнить закон. Что-то уж больно его окружает, эти мытари, грешники, блудницы, он как-то с ними дружит. Посмотрим, если он пришел не нарушить закон, посмотрим, как он будет ее бить. Вот Моисей таких повелел побивать, а ты что скажешь? Но он сказал, что? Смотрите, он нагнулся. Столько нужно Господу было, какой процесс надо было вот в человеке произвести, чтобы их довести до нужной кондиции правильного понимания. Пока он писал на земле, потом восклонился, не нарушил закон, дал разрешение. Кто из вас без греха? Первый бросит в нее камень. Но сначала Господь действительно провел там в естестве их, посмотрите, какую там как трибунал заседала совесть и указала на все грехи, на все отступления каждого. До этого они шли, убаюкали свою вину, до этого они все припудрили, прикрасили. А теперь Господь воздействием силы как сделал в них вот это проявление их собственной совести. И она как показала им с большой буквы, что они преступники хуже ее. И они сразу все разбежались. Написано «осуждаемые совестью». И здесь искушение не могло, знаете, получить должного, как они желали бы, вот, действия. И вот здесь законник тоже искушает. Ну что делать, чтобы спастись? Вот ты как читаешь, что там написано? Ну, говори. Возлюби Господа всем сердцем, всей крепостью, всей душой, посмотрите, всем. Всем чувствованием, все, что в естестве есть, возлюби Господа. Вот, казалось бы, Христос должен был поправочку, там некоторые слова не так написано, там, может быть, и у Левит, и во Второзаконии. Но Христу понравилось, уж очень ясно, очень пространно, очень понятно объяснил он этот законник. И он говорит, правильно ты сказал, вот так и поступай, так и поступай. Вот теперь скажите, если Христос сказал так поступай, как вы считаете, вот он для нас посильную задачу поставил? Да. Возлюбить Господа всем сердцем, всей крепости, всем разумением, посмотрите. То есть каждый фиброй, что ли, души своей возлюбить Господа. Оказывается, это, братья и сестры, возможно. Для того, чтобы любить Его, и любить Его непрестанно, и любить Его не периодически, и любить Его не поэтапно как-то, а чтобы этот процесс был непрерывный, всегда нужно иметь Господа в своем сознании, в своем разумении, в своем сердце, в своей душе. Зачем иметь Его так? Не представлениями, не воображениями. А вот нужно, чтобы не прерывался с Ним контакт. И тогда Его величие всегда будет иметь огромное значение для практики нашей жизни с вами. Если сейчас бы мы, ну так, немножко бы поставили себя на платформу так человеческих рассуждений и сказали, а за что Его любить-то всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением? За что? Давайте подумаем, за что Его любить? Раз уж мы согласились, что задача посильная, за что? Знаете, то, что вот сейчас мы изо дня в день, мы так уже привыкли. Солнышко нам подает лучи свои теплые, через которые она не только обогревает нашу землю, но она, солнышко это, посмотрите, оно и дает нам живительную энергию каждому растению. Без этого бы ничто не существовало. А мы читаем, что он вот это, и дождь, и солнышко, он посылает и на злых, и на добрых. Даже заодно это действие, что благодаря процессу, который происходит через солнечное действие, мы уже нескончаемо должны быть благодарны Господу. Только за это, только за дожди, как молодежь наша поет. Вот даром, даром все. На распаханные полосы там и дождик льет свою благодатную водичку, все даром. И ветер гладит наши волосы, все даром. Дыхание. Все говорят, куда Бог смотрел, война, детей под танки бросает, что это за Бог, что это за любовь? Вот такие претензии есть. Прямо, знаете, люди иногда готовы посадить Бога на скамью подсудимых и разбирать Его. Но вы знаете, если бы Бог захотел уничтожать методом каким-нибудь более гуманным, что ли, он бы мог бы сразу всему человечеству на 10 минут перекрыть кислород. То есть не подал бы нам для дыхания. И 10 минут хватило, чтобы все мы оказались трупами. Знаете, действительно, если бы вы сейчас вот сюда поставили слепого от рождения и сказали бы ему: больше не будешь там петь на улицах с гармошкой, больше уже не будешь так унижаться и попрошайничать. Мы обеспечим тебе и твоей семье на всю жизнь. Ты будешь иметь довольство и в одежде, и в питании полностью. Или же, может быть, если ты хочешь, выбирай, мы сделаем, чтобы ты зрячий был. Чтобы он выбрал, как вы думаете? Чтобы быть зрячим. Потому что вот это, что мы ему предложили бы, это все, конечно, ничего не стоит. Вот чтобы иметь это зрение. Мы природой любуемся, смотрите, первозданной красотой природы Божией любуемся. Все цвета радуги видим, цветочки нам свои улыбки посылают. Это вот наш глаз. Посмотрите, какое это богатство. Знаете, мы там в Одессе, в катакомбах, там дают свечки, чтобы пройти и показать, как жили там партизаны, как жили там люди, укрывающиеся во время войны. А потом там специально делают такую процедуру. Тушат на 2 минуты все свечки. И вот люди, находясь в кромешной тьме, как называют громкозвучная тишина, знаете, теряется чувство ориентации. Рядом стоящего уже не чувствуешь. Потому что вот в этой кромешной тьме какой-то идет процесс давления на интеллект и вот такая дезорганизация внутри твоего организма. Страшно. Потом, когда зажигают свечи, хоть это и полумрак, сколько радости, и этот угол тебе теперь видно, и этот угол, и выход видно. Зрение. Представьте себе зрение. Какая же это цена-то, Господи, что ты за аппарат нам такой вложил, что до сих пор чего только не достигла вот наука или медицина. А посмотрите, полностью изучить этот аппарат. еще нет возможности. Сколько же миллиардов там всяких клеточек для того, чтобы дать способность нашему глазу, чтобы оно вот действовало. А если сюда поставим теперь, может быть, глухого немого, а мы ему скажем, мы тебе царем сделаем, ты будешь с нами управлять, или тебе дать голос, или тебе дать слух. Он выберет голос, он выберет слух, он откажется от этой власти, потому что он лишен. Что он лишен? Ведь смотрите, что значит наша речь. Ведь мы же обогащаемся через нашу речь. Через общение друг с другом мы получаем неописуемое удовлетворение от того, что мы можем говорить. Потому что наша речь. Мы не только языком можем спеть что-то так, знаете, трогательно. Но мы можем информацию нести. Мы можем произносить такие глубины, что у людей по телу мурашки идут от того слышанного, что говорится. Это вот это аппарат речевой. А что это такое? Язычок мягкий. Когда его изучают, вы знаете, там попробуйте вот сюда положить. Соленый огурец, горький перец сюда положите. Или кислый что-нибудь. Ничего вы не различите. Только на язычок положили. Он все различает. И сладкое, и горькое, и кислое. Все. И в то же время он еще наделен такими вот способностями. Так вот эта речь, слышать эту речь, это же, оказывается, счастье. И попробуйте закрыть себе уши, походить 2 часа, изолированными от мира. Ох, сколько же вы видели, чуть только притупился слух. Братья знают здесь, потому что здесь есть, которые слабые на слух. И вот он тянет ушки топориком, вытягивает. Что такое? Да ему хочется уловить все эти окружающие его информацию. Ему хочется вот среди человеческих быть полноценным до конца. Вот это слух делает его, ставит его в такое положение. Вот и речь, и слух, посмотрите. А вот теперь представьте себе, если бы мы увидели человека без рук, без ног, калеку. А что бы он пожелал? Чтобы у него были руки и были ноги. Попробуйте посетить эти вот. По 15 лет парализованные люди лежат, и знаете, ни руки не движутся, ни ноги не движутся. Вот он может теперь спеть песенку, сухой бы корочкой питался, холодную воду пил бы, лишь бы только двигались руки и ноги. Так вы представьте себе, у вас еще нет дома, у вас еще нет машины, у вас еще не во что одеться, вам еще, может быть, нечего кушать, но у вас есть глаза, но у вас есть уши, но у вас есть слух, но у вас здоровые руки, а у вас здоровые ноги. Скажите, от кого это все? От него. Разве такого Бога можно не любить? Разве мы, когда отдаем ему такую глубину своих чувств и от сердца, и от разумения, и от души, все становится на свои места. Оказывается, можно любить Господа всем сердцем. Но что интересно и душой, дальше же идет ближнего, как самого себя. И знаете, когда мы вот это место читаем, вот здесь у многих понятие немножко искривленное, искаженное чуть-чуть. Они считают вот как самого себя. Себя я, значит, ну нет такого дня, нет такой минуты, нет такого момента, чтобы я себя не любил. Уж я себе и снисхождение вовремя делаю, и прощение, и ума. Я все в свой адрес, все терплю. Я так должен и другого любить. Вот так некоторые понимают. Но представьте себе, у Господа все на своем месте. Все на своем месте. Вот он привел пример. Там разбойники ранили человека, он лежит. Там прошел священник, прошел левит. Не обратили, моли, обратили, да не стали подходить, и время тратить, и с чем это сопряженное, это знаете, сколько это потом. А вот этот самарянин и нагнулся, и раны там полил ему, и на ослика посадил, и в гостиницу отвез, да еще уехал, и издержки на себя все взял. Заплатил там за 2 дня его пребывания, да еще, если он еще издержит, я вернусь, я еще. Вот это. И вот многие думают, вот если ко мне так будут относиться, вот такого ближнего я буду любить. Потому что он все для меня отдал, представляете? Вот он меня израненного, пусть он на меня внимание, пусть он ко мне сострадание, пусть ко мне материальные расходы, энергии. Вот тогда я его как себя буду любить. Но Христос сказал, к Кто и как, по-твоему, был для них ближний? Он говорит, оказавший милость. Вот он говорит, иди выискивай таких и люби их. Так сказал Христос. Нет, сказал, иди, ты так поступай. Тогда ты будешь всем близкий. Вы понимаете, да? Вот у Христа какое. Ты так поступай. А не ищи такого. Вот он ко мне не такой, вот он ко мне не такой. Я его не могу. Я вам скажу искренне, я себя очень за многое не люблю. Я не люблю, когда я слицемерил. Я не люблю, когда я соглашательски кивнул там, где не надо было. Я не люблю себя, когда я по большинству обязан с чем-то согласиться, а внутренность вопиет. Я не люблю. А почему я в другом это должен любить? А почему я в другом? Если возлюби ближнего как себя, если я эти качества в себе не переношу и не соглашусь, не соглашаюсь, если я бунтую против этих качеств во мне, а почему я в себе? Поэтому не ждите такого, что за все ваши слабости вас надо вмещать. Вот он меня не вмещает. А как тебя вмещать, когда ты молнией мечешь через глаза, когда ты идешь и вот так вот круто крутишь головой, как будто ты не видишь, когда ты явно показываешь чувство превосходства, когда у тебя просматривается на виду и честолюбие, тщеславие, все. Как тебя можно вот любить? Это и в себе надо не любить, и в тебе это надо не любить. Поэтому здесь, смотрите как, у Бога нет ничего. Если сказано там, мужья любить своих жен, ну, понятно, как Христос церковь. Ну, а какой вот практической в жизни? А вот как свое тело. Вот, свое тело. О, мужья знают, если уже зимой ботинки прохудились, водичка попадает туда или снег. И у жены, наверное, такое же положение. Он знает, за свое тело беспокоится, за ее тело беспокоится. Тоже все посильно. Но тут восстает вопрос, любите врагов ваших. Еще врагов надо, кажется, любить. Господи, а как их? Всей крепостью, всей душою, всем разумением их любить? Или как свое тело их любить? Как их любить? Или как самого себя их любить? Вот попробуйте представить, что такое враг. Враг это не теоретически. Вы знаете, когда-то мы с Китаем так дружили, с Китаем, когда там в Союзе жили, помните, какие песни ходили? Сталин и Мао слушают нас. Москва-Пекин, Москва-Пекин. День и ночь по радио такие вести мы слышали. Я тогда ни одного китайца не знал. А любить их должен. Дружба навек. Все. А потом вдруг Китай повернулся к нам спиной из-за каких-то там неполадок с Хрущевым, правительство разругалось, и нам уже говорят, вот они там. И ух, у них во всех сопках дуло на нас направлено. А мы, правда, с рогатками против них сидели там. Там миллион армий на восток скопили. А вот мы их видим, вот они. Вот это наши враги. Когда они были друзья, я их не знал. Когда они стали врагами, я их не знал. Вот как теоретически, что ли, любить врага? Нет. Враг это тот, который с нами живет, который нам палки в колеса ставит, который каждый раз смотрит, как подсидеть нас, который ждет, где только наша оплошность, чтобы давить на нас. Вот это наш враг. Вы знаете, артистизм, что ли, на себя? Вот ты, как ты мне зла делаешь, я тебя так люблю. Артистизм на себя напускать. Формалистикой заниматься. Это будет подделка. Это будет неискренно. А как врагов любить, Господи? Ну, ты все написал. Жену как любить, ближнего как любить, а врага как любить. Можно, оказывается, любить врага. 12 глава к Римлянам, там апостол Павел пишет. Если враг твой голоден, ты его накорми. Если он нах, ты ему одень. Вот делая сие, ты собираешь ему горячие уголья на голову. То есть ему будет это очень и очень. Знаете, он будет обжигаться от твоей добры и будет переплавляться в практике своей. Вот так, видите, кажется, у Водневского я читал там, когда одна пришла женщина к священнику и говорит, вот муж вот столько 18 лет, он терроризирует, он вот там издевается, а священник говорит, а вы не пробовали ему горячие уголья на голову? Она говорит, нет, уголья не пробовала, кипятком я его два раза ошпарила. Вот у нее какой метод, значит, был. Она посчитала настоящие угольки сюда, горящие, посыпать на голову. Оказывается, здесь, видите, надо проявить практическое. А любовь не выкуришь. Это не такое чувство, что я подтащил за волосы, давай, враг твой тут. Нет. Оказывается, практикой жизни надо любить врага. И делать ему вот такие услуги. Тогда он, получая вместо возмездия, вместо обратного действия, получая вот такие вот порции добродетели к себе, он становится, и наше сердце оттаивает. Ну, Бог, какой закон чудесный. Вот время, как всегда, поджимает нас. Хочу сказать, что в наших собраниях мы действительно приходим для того, чтобы, как в духовной школе, получить вот такие уроки. Сегодня нам о величии Божьей молодежь там сказала, и мы с вами прочитали, что это за Господь у нас, как его надо любить. Я думаю, если мы какой-то процентик маленький взяли только отношение Бога к нам, и уже у нас целый поток желаний любить его каждой клеткой своего естества. А если мы больше усугубимся в его милость к нам, я никогда не забуду, мы вчера там у Карпица на наших разборах о Христе немножко говорили, как он подошел к Иерусалиму и заплакал. Вы знаете, заплакал Христос. Он заплакал, когда Лазарь умер, помните, да? Вот Христос. Он же знает, у Бога мертвых нет, у него все живы написано. Я Бог Авраама, Исаака, Иакова, а Бог не есть Бог мертвых, но живых. У него все живы. И он плачет. Бог как бы сконцентрировал все переживания человеческого сердца и стал на ступеньку своей человеческой природы в полную силу. И вот он, так любя, и плакал о нем. А там Иерусалим, посмотрите, 1500 лет, начиная от Моисея, Господь, вот этот израильский народ, пестовал его. Потому что Господь знал, что они вышли из Египта, это такие невежественные, это такие жестоковыми люди. Он им говорил, что вы стали хуже даже тех людей, из которых я вас вывел. Смотрите, жестоковыйные люди. И ему нужно было из этого семьи Авраама подготовить народ, который бы, через который Сын Божий пришел на небо. И вот 1500 лет Бог во всяких чудесах проявлял себя к ним. И у них сердце, посмотрите, огрубело жестокое. И когда уже сам Сын Божий пришел, они его не приняли. Поэтому Господь там подошел к Иерусалиму, сконцентрировал. Знаете, я видел, как токарь по дереву вот такую болвашку деревянную берет и начинает ее обрабатывать. А получается такая маленькая рюмочка деревянная. Там разные фигурные изображения на этой ножке, там сама чаша. А для того, чтобы все это сделать, нужно вот такую болвашку. Сколько в стружки ушло? Если бы он 10 рюмок сделал, возом надо опилки вывозить. Это человек вот так для достижения какого-то совершенства в искусстве тратит столько материала, силы. А ведь Бог, когда нас творил, ведь Он не для того творил, чтобы вот у Него все это было холостую, чтобы это все шло на погибель нам. Как Он умеет сосредоточить боль сердечную за всех нас, людей. Как Он может сконцентрировать вот эту всю нацию еврейскую перед тем, как идти на крест. Сколько же он выпрессовал из себя этого масла сострадания, которое вызывало в нем вот эти слезы. Как он нас любит. И если мы настроимся на обратную волну, то наша жизнь будет интересна. Наше служение будет всегда искренним. Наша жизнь практически будет украшена плодами. Вот все, что мы будем делать во имя Бога, приобретет такой смысл, потому что делаться будет от любви к нашему Богу. Пусть Господь поможет любить Его всем сердцем, всей крепостью, всем разумением, всей душою. Аминь.